Это мог быть только смерть. Никто другой не разгуливает по городу с пустыми глазницами. Коса, небрежно переброшенная через плечо, тоже давала ключ к разгадке личности незнакомца. Пока Ринсвинд в ужасе пялился на это явление, парочка влюбленных, смеясь над какой-то только им двоим понятной шуткой, прошла прямо сквозь фигуру и, похоже, ничего не заметила. Смерть, лицо которого навсегда застыло в мрачной маске, также выглядел удивленным.
«Ринсвинд», — уточнил он голосом низким и тяжелым, словно подземный грохот захлопывающихся свинцовых дверей.
Отозвался волшебник, пытаясь скрыться от безглазого взгляда.
«Но почему ты здесь?»
Бум-бум! Опустилась надгробная плита, кишащая червями цитадели над старыми горами.
«А почему меня здесь не должно быть?» — спросил Ринсвинд. — Хотя, чего я тебя расспрашиваю? У тебя, наверное, куча дел, так что если ты...
— Я был удивлен, увидев тебя, Ринсвинд, потому что у меня на эту самую ночь уже назначена встреча с тобой.
— О, нет, только не...
— Проклятие. И самое досадное в этой истории то... что я ожидал встретить тебя в псевдополисе.
Но это за 500 миль отсюда.
Это ты мне говоришь? Насколько я понимаю, опять вся система полетела к чертям. Послушай, а может, все-таки есть хоть какой-нибудь шанс?
Ринсвинд попятился, выставив вперед руки. Торговец сушеной рыбой, стоящий за ближайшим прилавком, с интересом наблюдал за прохожим психом.
— Никаких шансов.
— Я мог бы одолжить тебе одну очень быструю лошадь.
— Нет.
— Это будет совсем не больно.
— Нет.
Ринсвинд бросился бежать. Смерть проводил его взглядом и горько пожал плечами.
— Ну и пошел ты, — сказал он, и, повернувшись, вдруг заметил торговца рыбой.
Глухо зарычав, смерть протянул костлявый палец и остановил его сердце. Но это не доставило ему никакого удовольствия. Потом смерть припомнил, что должно случиться этой ночью. Было бы неверно сказать, что он улыбнулся, потому что черты его лица, независимо от его воли, были заморожены в костяной улыбке, но он замурлыкал себе под нос песенку, веселенькую, как братская могила во время чумы, задержавшись на секунду, чтобы отнять жизнь у пролетавшей мимо букашки и одну из 9 жизней у кошки, притаившейся под рыбным прилавком. Все кошки видят в октарине. Смерть повернулся на каблуках и зашагал в сторону порванного барабана. Улица короткая в Морпорке, в действительности одна из самых длинных в этом городе. Филигранная улица пересекает ее дальний по вращению конец, на манер верхней перекладины в букве «Т». Порванный барабан расположен так, что из его окон видна вся короткая улица. Затаившийся в начале улицы темный продолговатый предмет поднялся на крошечных ножках и помчался вперед. Поначалу он двигался неуклюжей рысью, но, пробежав половину расстояния до цели, уже летел как стрела. Еще более темная тень медленно прокралась вдоль одной из стен барабана, прошмыгнув в нескольких шагах от 2 троллей, которые охраняли дверь. Ринсвинд обливался потом. Если тролль услышит слабое позвякивание, доносящееся из висевшего у него на поясе мешочка... Один из охранников постучал своего коллегу по плечу, издав при этом звук, похожий на удар одного валуна от другой, и указал на залитую светом звезд улицу. Ринсвинд молнией выскочил из укрытия, развернулся и зашвырнул свою ношу в ближайшее окно барабана. Визель первым заметил его. Мешочек, медленно поворачиваясь в воздухе, пролетел по дуге через весь зал и лопнул, ударившись о край стола. Мгновение спустя по полу, вращаясь и сверкая, раскатились золотые монеты. В зале внезапно воцарилась тишина, если не считать слабого звона золота и поскуливания раненых. Визель, выругавшись, прикончил убийцу, с которым дрался, и заорал.
— Это ловушка! Никому не двигаться!
6 десятков людей и 2 троллей застыли на месте, разом перестав шарить по полу. Дверь отлетела к стене в 3-й раз, Два тролля ворвались в барабан, захлопнули за собой дверь, задвинули тяжелый деревянный засов и скатились вниз по ступенькам. Снаружи донеслось внезапное крещендо бегущих ног, и дверь распахнулась в последний раз. В сущности, она просто взорвалась. Огромный деревянный засов отлетел в противоположный конец зала, и даже дверная коробка не выдержала. Дверь и коробка приземлились на один из столов, и тот разлетелся в щепки. Пару мгновений стояла гробовая тишина, но вдруг застывшие участники драки заметили, что куча деревянных обломков подозрительно зашевелилась. Это сундук бешено встряхивался, выбираясь из-под досок. В зияющем дверном проеме появился Ринсвинд и швырнул еще одну золотую гранату. Она врезалась в стену и рассыпалась дождем монет. Внизу в подвале Пузан поднял глаза, что-то буркнул под нос и продолжил свою работу. Весь запас свечей, заготовленный на наматывающую зиму, был уже разложен по полу и перемешан со щепками для растопки. Пузан принялся ворочить бочку с ламповым маслом.
— Страхи в ванне!
— пробормотал он. Ручейки масла хлынули на пол, закружившись водоворотами вокруг его ног. Визель, лицо которого превратилось в маску ярости, бросился вперед. Ринсвинд тщательно прицелился и залепил мешочком с золотом прямо ему в грудь. Аймар что-то выкрикнул и ткнул обвиняющим пальцем в сторону Ринсвинда. Один из воронов сорвался со своего насеста среди балок и камнем упал на волшебника, выставляя растопыренные сверкающие когти. Долететь ему не удалось. Когда он был примерно на полпути к цели, сундук подскочил на своей подстилке из щепок, на мгновение откинул в полете крышку и снова захлопнул ее. Мягко приземлившись, сундук опять слегка приоткрыл крышку. Ринсвинд увидел, как язык, длинный, как пальмовый лист, и багровый, как красное дерево, слизнул несколько приставших перьев. В тот же самый миг с потолка грохнулось гигантское люстра-колесо, погрузив зал в темноту. Ринсвинд свернулся, как пружина, подпрыгнул на месте и, ухватившись за балку, откуда только сила взялась, забросил себя на относительно безопасное перекрытие.
«Потрясающе, правда?» — произнес чей-то голос у него под ухом.
Внизу воры, убийцы, тролли и торговцы все одновременно осознали, что находятся в помещении, передвижение по которому крайне затруднено из-за разбросанных по полу золотых монет. Кроме того, среди угрожающе маячащих во мраке силуэтов присутствовало нечто совершенно ужасное. В едином порыве участники сражения бросились к двери, только никто из них понятия не имел, где эта дверь находится. Ринсвинд, наблюдавший за хаосом с потолочной балки, перевел изумленные глаза на два цветка.
— Это ты срезал люстру?
— свистящим шепотом осведомился он.
— Ага. — Как ты здесь очутился?
— Я решил, что мне лучше не путаться под ногами.
Ринсвинд обдумал эту резонную мысль. Возразить ему было нечего.
— Настоящая потасовка! — добавил два цветок. — Я даже представить не мог, что со мной такое случится. — Как думаешь? Наверное, мне следует их поблагодарить? Или это все ты устроил?»
Ринсвинд тупо посмотрел на него.
«По-моему, пора спускаться», — глухо сказал он. Все разбежались.
Он протащил два цветка через завалы ломаных столов и поднял по ступенькам. Они вырвались в хвост уходящей ночи. На небе еще задержались несколько звезд, но луна уже опустилась за горизонт, а у края виднелось слабое серое свечение. Что самое главное, улица была пуста. Ринсвинд принюхался.
— По-моему, пахнет маслом. Или мне только кажется? — спросил он.
Тут из темноты выступил Визель и ловкой подножкой сбил волшебника с ног. На верхней площадке подвальной лестницы Пузан опустился на колени и сунул пальцы в коробок со спичками. Спички оказались отсыревшими.
— Убью чертову кошку!
— пробормотал он и стал на ощупь искать запасной коробок, который обычно лежал на полочке у двери. Коробка на месте не оказалось. Пузан произнес нехорошее слово. В воздухе рядом с ним возникла зажженная лучина.
— Вот, возьми.
— Спасибо,
— поблагодарил Пузан.
— Не за что.
Трактирщик спустился по ступенькам, чтобы бросить лучину в подвал. Внезапно его рука застыла в воздухе. Он посмотрел на пламя, наморщил лоб и, обернувшись, поднял лучину вверх, чтобы осветить помещение. Толку от маленького огонька было мало, но все же его слабого света хватило, чтобы придать темноте некую форму.
— О, нет!
— выдохнул Пузан. — О, да! — возразил смерть. Ринсвинд покатился по земле. Сначала он решил, что Визель проткнет его на месте, но действительность оказалась значительно хуже. Визель решил подождать, пока волшебник встанет.
— Вижу, у тебя имеется меч, волшебник,
— спокойно сказал вор.
— Я предлагаю тебе подняться. Посмотрим, как ты владеешь клинком.
Ринсвинд как можно медленнее поднялся на ноги и вытащил из-за пояса короткий меч, который несколько часов и сотню лет назад отобрал у одного из охранников. Меч был тупым и коротким, по сравнению с тонкой, как струна шпагой Визеля.
— Но я не умею фехтовать,
— провыл он.
— Прекрасно.
— А ты знаешь, что волшебника нельзя убить холодным оружием? — в отчаянии спросил Ринсвинд. Визель холодно усмехнулся.
— Слышал,
— сказал он.
— Жду не дождусь, когда проверю это на практике.
Он сделал выпад. Чисто случайно Ринсвинд отразил удар. Волшебник потрясенно отдернул руку, благодаря тому же счастливому стечению обстоятельств, парировал второй удар и принял третий в грудь на уровне сердца. Послышался звон. Торжествующий рык замер у Визеля в горле. Он выдернул шпагу и опять ткнул ею в волшебника, который стоял ни жив, ни мертв от ужаса и чувства вины. Снова послышался звон, и из-под балахона Ринсвинда посыпались золотые монеты.
— Значит, у тебя вместо крови течет золото,
— прошипел Визель.
— Интересно, а в своей общипанной бороденке ты тоже умудрился припрятать золотишко, ничтожный?
И он занес шпагу для последнего удара. Но мрачное зарево, разгорающееся в дверях порванного барабана, вдруг мигнуло, чуть померкло и взметнулось вверх ревущим огненным шаром, который выгнул стены наружу и поднял крышу на сотню футов в воздух, порвавшись брызгами раскаленной до красна черепицы. Визель обескураженно уставился на бушующее пламя. И тут Ринсвинд прыгнул. Он поднырнул под правую руку вора, его меч, описав крайне неумелую дугу, ударил Визеля плашмя и вылетел из ладони волшебника. Под дождем из искры капель горящего масла Визель выбросил вперед затянутые в перчатки руки, схватил Ринсвинда за шею и начал душить, пригибая волшебника к земле.
— Это все ты виноват!
— заорал он.
— Ты и твой чертовый ящик!
Его большой палец нащупал сонную артерию Ринсвинда.
— Вот и все,
— подумал волшебник-недоучка.
— Хотя, куда бы я ни попал, хуже, чем здесь, уже не будет.
— Извините,
— сказал два цветок. Ринсвинд почувствовал, как пальцы на его горле разжались. Визель медленно распрямился. На лице вора застыла беспредельная ненависть. На волшебника свалился пылающий уголек. Ринсвинд торопливо сбил огонь и быстро вскочил на ноги. Два цветок стоял у Визеля за спиной, уперев в поясницу вора кончик его собственной, острой, как игла шпаги. Глаза Ринсвинда сузились. Он пошарил у себя за пазухой, нащупал там что-то и, зажав в кулаке, вытащил наружу.
— Не вздумай шевельнуться, — предупредил он.
— Я все правильно делаю?
— озабоченно спросил два цветок.
— Он говорит, что если ты пошевелишься, он проткнет тебе печенку,
— вольно перевел Ринсвинд.
— Сомневаюсь, —
сказал Визель.
— Хочешь поспорить?
— Нет.
Когда Визель уже было напрягся, собираясь броситься на туриста, рука Ринсвинда вдруг вылетела вперед и заехала вору прямо в челюсть. Визель какое-то мгновение изумленно взирал на волшебника, а потом тихо свалился на землю. Ринсвинд разжал соднящий кулак, и сверток с золотыми монетами выскользнул из его пульсирующих болью пальцев.
— Проклятье!
— посмотрев на распластавшегося вора, выдохнул он. Неожиданно, задрав голову вверх, он заорал. Это ему за шиворот упал еще один уголек. Пламя быстро распространялось по крышам соседних домов. Люди выбрасывали пожитки из окон и выволакивали из дымящихся конюшен лошадей. Еще один взрыв раскаленного добела вулкана, в который превратился барабан, и над головами, словно коса, вжикнул огромный мраморный камин.
— Ближайшие ворота! Противовращательные! —
проорал Ринсвинд, заглушая грохот рушащихся балок. «Бежим!» — он схватил упирающегося два цветка за руку и потащил по улице.
Мой сундук!
Плевать на сундук! Задержись здесь еще на несколько минут, и попадешь в такое место, где сундуки тебе больше не понадобятся! Да бежим же! — завопил Ринсвинд.